Славим Тебя, Господь, за благо, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты наш жил нас наполнял, Сыне Себя мог
Дерево, которое мы видим в книге Бытия, 2 глава, это не дерево зла, а это дерево познания добра и зла. Одно дело – объективно знать Бога, а другое дело – переживать Бога как жизнь, как жизненное снабжение и наслаждаться им во всем субъективно.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня к нам в студию впервые пришел Александр Камнев, сотрудник издательства «Коллектор библейской книги». Александр, мы очень рады видеть вас в нашей студии. Александр, это наша третья программа, посвященная двум линиям, которые проходят через всю Библию. Мы говорим о линии жизни и о линии познания. Не могли бы вы повторить для нас, что это за линии? Мы хотим снова увидеть эти положения, которые мы рассмотрели в наших прошлых программах.
Эти две линии берут свое начало у двух деревьев, о которых говорится в книге Бытия, 2 глава. Я говорю о дереве жизни и дереве познания добра и зла. И начиная с книги Бытия, 2 главы, мы можем проследить, как эти две линии проходят через всю Библию. Мы увидели, что дерево жизни обозначает Бога в Христе, который хочет быть для человека жизнью, жизненным снабжением и всем для наслаждения человека. И мы можем проследить эту линию на протяжении всей Библии. Она проходит как через Ветхий Завет, так и через Новый Завет. Мы видим, что те люди, которые искали Бога в Ветхом Завете, верили в своего Бога, они полагались на Бога и считали Бога своим источником во всем. В Новом Завете мы видим, что сам Господь Иисус был действительностью дерева жизни. Он сказал: «Я есть жизнь. Я пришел, чтобы они имели жизнь и имели в избытке». Он хотел, чтобы все мы, новозаветные верующие, принимали его как дерево жизни и наслаждались им как жизнью. В конечном итоге эта линия жизни заканчивается в Новом Иерусалиме, где мы наслаждаемся Христом как деревом жизни и рекой воды жизни в вечности. Но также мы видим, что через всю Библию проходит линия познания добра и зла. Как верующие в Христа, мы должны помнить, что дерево, который мы видим в книге Бытия, 2 глава, это не дерево зла, а это дерево познания добра и зла. Здесь мы видим знание. Мы видим, что эти два дерева, они противостоят друг другу, и это показывает нам, что жизнь противостоит знанию. Одно дело – объективно знать Бога, а другое дело – переживать Бога как жизнь, как жизненное снабжение и наслаждаться им во всем субъективно. Таким образом, мы можем проследить, что линия знания также проходит на протяжении Ветхого Завета и Нового Завета. Мы видим, что это отрицательная линия. Это линия тех, кто противостоит Богу, Божьему домостроительству и Божьему пути. Это линия тех, кто гонит настоящих верующих, настоящих последователей Господа Иисуса и тех, кто любит Его. И таким образом эта линия просто мешает Божьему движению. Во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 6 стих, говорит: что буква убивает. Буква, то есть мертвое знание, убивает. А дух животворит. Дух животворит. Это линия жизни. Таким образом, мы видим два начала, два продолжения и два завершения в Библии. Линия познания добра и зла заканчивается огненным озером, а линия жизни заканчивается Новым Иерусалимом, то есть городом, полным воды жизни.
Благодарю вас, Александр. А теперь давайте присоединимся к Уитнесу Ли и послушаем наше жизнеизучение бытия и наш первый фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
We still need to have a message on the principle of the tree.
Нам нужно сделать еще одно сообщение о принципе дерева жизни, который действует на протяжении всего Писания. Если мы внимательно прочитаем Библию, мы увидим, что через всю Библию проходят эти две линии. Линия дерева жизни и линия дерева познания. Линия жизни заканчивается Новым Иерусалимом. В Новом Иерусалиме снова появляется дерево жизни. Дерево жизни не просто появляется одно, с ним появляется река воды. Эта река воды жизни будет протекать через весь город. Вы видите, что этот город – город живой воды. Это окончательное завершение линии дерева жизни. А линия дерева познания добра и зла завершится огненным озером. Это озеро противопоставлено городу. Город – это город живой воды, а озеро – это озеро горящего огня. Мы, искупленные люди, находимся на линии жизни. Но наше хождение, наше поведение, все, что мы делаем, может находиться не на линии жизни. Что нам делать после того, как мы были спасены? Чем мы будем жить? Какая у нас будет повседневная жизнь? Библия говорит нам, что мы должны ходить согласно Духу. Вы должны работать, ходить и все делать только согласно Духу. В противном случае все, что вы делаете, сгорит. Павел в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, предостерегает нас, тех, кто созидает церковь, быть осторожными в отношении того, из какого материала мы строим. Таким образом, нам всем нужно быть осторожными в отношении нашей жизни и нашей работы. Нам нужно оставаться на надлежащей линии, и наша жизнь и наша работа также должны оставаться на этой надлежащей линии.
Александр, давайте здесь остановимся и поговорим. Это довольно серьезное предостережение, не так ли? Часто мы, верующие, считаем, что после спасения у нас есть как бы билет на небо. Но только что мы увидели, что Павел предостерегает нас в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, чтобы мы смотрели, из чего мы строим. Мы должны строить из золота, серебра и драгоценных камней, а не из дерева, травы и соломы. В противном случае наша работа просто сгорит. Александр, как мы можем быть уверены, что строим из надлежащих материалов и что находимся на линии жизни и не используем материалы, которые относятся к линии дерева познания?
Да, это очень хороший вопрос. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, показано, что существует вероятность того, что мы будем строить из двух видов материалов. С одной стороны, мы видим золото, серебро и драгоценные камни. С другой стороны, мы видим дерево, траву и солому. Павел показывает, и это довольно очевидно, что огонь сожжет дерево, траву и солому. Огонь Божьего суда сожжет дерево, траву и солому, но огонь не может сжечь золото, серебро и драгоценные камни. Они выдержат испытание огнем, испытание Божьим судом. Это действительно предостережение для нас, верующих в Христа. Конечно, мы знаем, что Христос – это единственное основание для Божьего строения. И мы видим, что это основание было положено, но мы, как верующие в Христа, должны строить на этом основании. И мы должны строить из первой группы материалов, то есть из золота, серебра и драгоценных камней. Эти три вида материалов, они указывают на переживания Христа в различных добродетелях и качествах Триединого Бога. Золото указывает на Бога Отца в Его божественной природе. Серебро указывает на Христа Искупителя. А драгоценные камни указывают на преобразовывающую работу Святого Духа. Когда мы строим церковь, мы должны строить из триединого Бога, как нашего материала. И мы видим, что этим материалом противопоставляется другая группа. Это дерево, трава и солома. Дерево указывает на природу природного человека. Это показывает, что мы не должны строить церковь из своих природных способностей, природных путей или природных представлений. Все в нашем человеке, что не соответствует божественной природе, осуждено Богом. Трава указывает на падшего человека, человека в плоти. Это показывает то, что в Божье строение мы не можем приносить ничего мирского и ничего плотского. И, наконец, мы видим солому. Солома обозначает житие и работу, которые имеют земной источник и не имеют ничего общего с преобразовывающей работой Духа. И можно предложить субъективную проверку нашей работы, то, как мы строим. Если мы посмотрим в книгу Бытия, вторую главу, мы увидим, что там есть река, по обе стороны которой расположены золото, бдалах и камень оникс. Точно так же, когда мы обращаемся к Новому Иерусалиму, мы видим, что эти материалы состроены в один город. И также мы видим, что в этом городе течет та же река воды жизни. Это означает, что наша работа должна быть итогом течения божественной жизни внутри нас. Все, что не является результатом течения божественной жизни внутри нас, не производит Божьего строения. Более того, такая работа, она осуждена Богом. Таким образом, итогом проистечения божественной жизни в нашем существе являются драгоценные материалы, которые указывают на различные переживания Христа и качества и добродетели триединого Бога.
Александр, благодарю вас за это общение. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли, в котором он продолжает жизнеизучение бытия.
Now I give you in a very simple way all the persons on this line of...
Теперь я коротко расскажу вам о различных людях, находящихся на этой линии жизни. Мы начнем эту линию с Авеля. Какова отличительная черта жизни Авеля? Он соприкасался с Богом согласно Божьему пути. После Авеля мы видим Эноса, который продолжил эту линию жизни. У этих двух поколений была одна особая характеристика. Они начали призывать имя Господа. Если вы обратитесь к оригиналу Ветхого Завета и Нового Завета, вы увидите, что слово, переведенное как «призывать», буквально означает «кричать», «восклицать». Это не просто молиться. В послании к римлянам, в 10 главе 12 стихе, говорится, что Господь богат для всех, кто призывает Его имя. Если вы хотите наслаждаться богатством Господа, конечно, вам нужно призывать Его. Призывать имя Господа значит просто наслаждаться им, есть Его, как дерево жизни. Теперь мы переходим к Эноху. Его отличительной чертой было то, что он ходил с Богом. То, что он ходил с Богом, указывает на то, что он любил Бога. Ной последовал за своим предком. Он также ходил с Богом. И, ходя с Богом, он получил видение того, что Бог хотел сделать в том веке. Затем мы видим Авраама. Ему явился Бог славы. Когда Бог явился Аврааму, Он не дал ему указания, куда идти. Нет, Авраам делал каждый последующий шаг тогда, когда ему являлся Бог. Но таким был не только Авраам. Исаак и Иаков были подобны ему. Поэтому Бог назван Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Теперь мы переходим к Моисею. Бог показал ему видение, горящий куст, но при этом куст не сгорал. Моисей получил это видение и с этого дня прекратил следовать за своим знанием и идти своим путем. В построении скинии Моисей был полностью един с Богом. В построении скинии он не работал, а постоянно наслаждался Богом. Знаете ли вы, что когда мы едины с Богом, даже если мы служим, даже если мы работаем, это для нас не труд, а наслаждение. Затем мы переходим к Давиду. Секрет его жизни состоял в том, что он постоянно желал обитать в Божьем доме, чтобы наслаждаться присутствием Бога.
Александр, мы только что услышали замечательный обзор жизни некоторых из Божьих людей в Ветхом Завете, которые по-настоящему наслаждались линией жизни. Вы отнесли подчеркивать несколько положений, которые связаны с нашим соприкосновением с Богом. Но давайте из всех этих положений выберем призывание имени Господа. Это то же самое, что и молитва Господу. А если нет, то как мы призываем имя Господа?
Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что призывание имени Господа – это не что-то, появившееся в последние дни. Мы видим, что эта практика началась с третьего поколения человечества. Она началась с Эноса. Мы видим это в книге Бытия, 4 глава, 26 стихе. В этом стихе впервые упоминается призывание имени Господа. Само имя Энос обозначает «хрупкий, смертный человек, слабый человек». Это показывает, что когда человек осознал, что он слабый, хрупкий, смертный, он начал призывать имя Иеговы, имя того, кто есть, вечного Бога. Все мы знаем, что Господь не слаб, Он силен, Он не смертен, Он бессмертен. Он не хрупкий, Его невозможно сломать. И поэтому нам нужно быть подобными Эносу, который понял, что Он хрупкий и смертный человек. И нам нужно быть такими людьми постоянно, день за днем. Мы должны постоянно призывать имя Господу. Между молитвой и призыванием Господа есть различия. На древнееврейском языке слово «призывать» означает громко звать, восклицать кому-либо или кричать. Если вы посмотрите греческое слово «призывать», оно означает «звать человека» или «звать человека по имени», вслух. Все мы знаем, что когда мы зовем человека по имени, мы получаем этого человека. Например, «меня зовут Александр Камнев. Если вы позовете меня, Александр Камнев, я отвечу вам. Я здесь. Что вам нужно?» Таким образом, если вы зовете человека по имени, вы просто получаете этого человека. То же самое, когда мы призываем имя Господа, мы получаем самого Господа. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, в 3 стихе, Павел говорит нам, что никто не может сказать «Иисус Господь», кроме как в Святом Духе. Лучший способ быть в Святом Духе – это говорить «Господь Иисус». Мы должны постоянно призывать имя Господа. Более того, в послании к римлянам, в 10 главе, с 9 по 13 стихи, говорится, что «всякий, кто призовет имя Господа, будет спасен». Это очень важные стихи, где говорится о призывании имени Господа. А в стихе 9 говорится, что мы должны исповедовать своими устами. Другими словами, мы должны говорить имя Господа вслух, зовя его, призывая его личность. Призывание имени Господа может быть включено в молитву, но в этом смысле оно отличается от молитвы. Мы можем призывать имя Господа весь день, просто говоря ему «Господь Иисус! О, Господь Иисус!» Когда мы призываем Господа, Библия говорит, что мы находимся в Святом Духе.
Большое спасибо, Александр. Мы вернемся к этой теме, рассмотрим ее более подробно, когда дойдем до 4 главы Бытия. А теперь давайте послушаем наше заключение сегодняшнего сообщения Уитнеса Ли и жизнеизучения Бытия.
Now we come to New Testament. And in the New Testament the first person was Jesus.
Теперь мы переходим к Новому Завету. И в Новом Завете первым человеком был Иисус. Конечно, Иисус не только наслаждался деревом жизни, он сам был деревом жизни. Он сказал нам, что он пришел от Отца, и что Он живет Отцом. Он жил не согласно знанию, Он просто жил и делал все согласно Отцу. Отец был Его наслаждением. После Иисуса мы переходим к новозаветным верующим. Какова наша судьба, судьба новозаветных верующих? Просто пребывать в Господе и позволять Господу пребывать в нас. Это просто означает наслаждаться Господом. Он сказал нам, что мы должны есть Его. Тот, кто ест Меня, он будет жить благодаря Мне. Конечно, мы должны есть Господа Иисуса, потому что сегодня Он дерево жизни. Дерево жизни было представлено как жизненное снабжение в виде пищи. Господь Иисус также представил Себя нам как жизненное снабжение в виде пищи. Он сказал: «Я есть хлеб жизни». Он также сказал, что Его плоть можно есть, а Его кровь можно пить. Если мы едим Его и пьем Его, мы будем иметь вечную жизнь как свое жизненное снабжение. В конечном итоге Он сказал: «Тот, кто ест Меня, он будет жить благодаря Мне». Это и есть настоящее наслаждение деревом жизни. Затем среди верующих был пример апостол Павел. Павел говорит нам, что уже не он живет, а живет в нем Христос. Павла больше не было. Павел был распят. Павел был погребен. Теперь в Павле живет Христос. В конечном итоге он сказал: «Для меня жить – это Христос». Христос был для него и жизнью, и жизненным снабжением. Павел наслаждался Христом как деревом жизни. Наконец, мы подходим к концу Библии. Мы подходим к завершению дерева жизни, то есть к построенному городу, новому Иерусалиму. Что находится в центре города? Река воды жизни, которая исходит из престола Божьего. И в этой реке, по обе стороны реки, растет дерево жизни. В конечном итоге нашей вечной судьбой будет наслаждение деревом жизни.
Александр, замечательно увидеть, что дерево жизни, о котором говорится в Бытии, в конечном итоге становится нашим вечным наслаждением в Новом Иерусалиме. Александр, давайте теперь обратим более пристальное внимание на цитату из Евангелия от Иоанна в 6 главе, в которой говорится, что мы можем есть Господа, чтобы жить им. Я думаю, что это звучит странно. Как мы можем есть Господа сегодня, как дерево жизни?
Мы увидели в прошлых программах, что Господь был очень озабочен тем, что будет есть человек. Бог знал, то, что человек съест, определит его судьбу. Поэтому Бог запретил человеку есть от дерева познания добра и зла и хотел, чтобы человек съел от дерева жизни. Когда мы переходим к Евангелию по Иоанну, мы видим, что Господь и есть жизнь. Он есть действительность дерева жизни. В 6 главе Евангелия по Иоанну Господь говорит, что Он хлеб жизни, еще одна форма дерева жизни. В стихе 57 Господь говорит: «Тот, кто ест Меня, он будет жить благодаря Мне». Евангелие по Иоанну, 6 глава, это очень серьезная глава, в которой Господь говорит, что мы должны есть Его, чтобы жить благодаря Ему или жить им. Когда Господь сказал эти слова, в Библии говорится, что многие сочли это жестким словом и с тех пор даже перестали следовать за Ним. Но в этой главе Господь ясно показывает нам, что мы можем есть Его. Господь говорит в стихе 63 этой главы, что плоть не приносит никакой пользы, показывая тем самым, что Он не имел в виду, что мы будем есть Его физическую плоть. Он сказал: «Плоть не приносит никакой пользы, животворит дух. Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Господь хочет сказать нам, что Он не имел в виду, что мы должны есть Его физическую плоть, но Он показал нам, что мы должны наслаждаться им, как нашей духовной пищей. Животворит дух. Когда Господь воскрес, Он стал животворящим духом. Это мы видим в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 45 стихе. Он стал Духом, который дает жизнь. А как мы можем принять Духа, который дает жизнь? Как мы можем принять этого Духа в нас, чтобы Он стал жизненным снабжением для нас? Во второй половине 63 стиха 6 главы Господь говорит нам: «Слова, которые я сказал вам, это Дух и жизнь». Как мы можем есть Господа как нашу духовную пищу? Как мы можем Его принимать в себя как животворящего Духа? Только при помощи Его слов. Мы должны увидеть, что в Слове Господа содержится сама жизнь Господа. Его слова – это Дух и жизнь. Его слова – это воплощение Его самого как животворящего Духа. И мы принимаем Его слова как Дух и жизнь, упражняя наш Дух в молитве над Божьим Словом. Мы называем это молитвочтением Слова. И в послании к Ефесянам, в 6 главе, стихи 17 и 18, говорят нам, что мы принимаем Божье Слово посредством всякой молитвы. Когда мы принимаем слова Библии и молимся ими Господу, мы молимся над ними, упражняя наш дух. И таким образом Его слова становятся нашей пищей. Именно так мы и едим Господа. В Ветхом Завете мы видим, что Слово Божье было также питанием для Его людей. В книге Иеремии, в 15 главе, в 16 стихе, Иеремия говорит: «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего». Там не написано, что Иеремия прочел слова, там написано, что он съел их. Нам нужно есть слово Господа так же, как это делал Иеремия, молясь над Божьим словом в Библии.
Благодарю вас, Александр, за ваше общение, и я надеюсь, мы встретимся с вами в одной из наших следующих программ.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, Его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.